Добрый вечер, это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Госдума 2016 перезагрузка». В этой студии Роман Карманов, я Александр Яковлев. Ведущие российские политики приходят к нам в прямой эфир. Но я также, кстати, хотел бы приветствовать посетителей нашего сайта kp.ru. Так вот, в гостях у нас сегодня один из самых авторитетных политиков в России, председатель партии «Справедливая Россия», лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, Сергей Миронов. Сергей Михайлович, добрый вечер. Спасибо большое, что добрый вы сегодня вечер. С нами.
Роман добрый Карманов. Вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Мы, зная о том, что вы к нам придете, заранее разместили анонс у нас на сайте. И это вызвало небывалый ажиотаж в регионах. Отделение «Справедливой России» присылают нам вопросы. Я, на самом деле, если позволите, я с них и начну. Тем более, что они напрямую Давайте. Пересекаются с темой нашей программы. Вопрос из Казани. Интересуется, значит, следующим вопросом. Меня прежде всего интересует, что Сергей Михайлович Миронов думает о наших шансах на выборах. Это вопрос от членов «Справедливой России» из Казани. И сколько мандатов будет у «Справедливой России»? Какой ваш прогноз?
Ну, начну с того, что осенью прошлого года мы проводили Центральный совет нашей партии. Я поставил очень четкую, однозначную боевую задачу нашей партии по итогам выборов депутатов Государственной Думы 7-го созыва занять не меньше, чем второе место. Иными словами, 100% опередить КПРФ по количеству депутатов, ну и попробовать потягаться с «Единой Россией».
Сергей Михайлович, ведь у вас очень сильная программа партии. Я, на самом деле, несколько лет назад ее, наверное, один из...
Немногих.
Один из немногих я читал очень внимательно, и должен сказать, что она на меня произвела очень большое впечатление.
Спасибо.
Да, потому что она очень структурно, очень грамотно была выстроена, и там были вещи, за которые хотелось встать и пойти проголосовать. Сейчас, насколько я понимаю, у вас возникла не только программа, но еще антикризисный план альтернативный, в который входят еще более сильные вещи, за которые хочется встать и пойти голосовать еще раз.
Это очень хорошо.
Вот некоторые некоторые фрагменты вот здесь я могу процитировать. В частности, отменить взносы на капитальный ремонт, предлагаете. Отменить процент комиссии за оплату услуг ЖКХ. Установить максимальную ставку по потребительским кредитам в микрофинансовых организациях 30%.
Запретить отменить продажу. Транспортный налог.
Отменить транспортный налог. Мы об этом отдельно еще обязательно поговорим. Ну, то есть, очень многие вещи... которые созвучны вот текущему моменту. Я так понимаю, что второе место – это то, в чем вы на сегодняшний момент уверены, и это именно текущему историческому моменту.
Не ниже второго места.
Тогда у меня возникает вопрос. Но вопрос, я смотрю на социологические исследования. И ВЦИОМ, и Фонд общественного мнения, два ведущих социологических института страны, дают вам стабильно четвертое место. Причем говорят о том, что вы находитесь порой на грани преодоления 5% барьера. Врут социологи, или вы хотите совершить какой-то чудесный рывок за оставшиеся месяцы?
Есть два основания в моей уверенности. Первое основание. Ну, во-первых, ФОМ сегодня нам дает 6%. Я напомню, что весной 2011 года, когда многие говорили о том, что партия «Справедливая Россия» навряд ли пройдет в состав Госдумы 6-го созыва, ФОМ нам давал всего лишь 3%. В этот раз на старте нам дают в два раза больше. Это хороший задел. А теперь самое главное. Вы можете посмотреть историю, благо мы уже дважды избирались в Государственную Думу. Точно так же можно посмотреть и региональные выборы. Ну и мы это с вами увидим. Я это гарантирую как вам, ведущим замечательной, но любимой радиостанции «Комсомольская правда», так и всем нашим радиослушателям. Вы это увидите во время избирательной кампании летом этого года. В чем суть? Дело в том, что только наша партия из всех парламентские партии, не парламентские, не имеет значения, демонстрирует самый мощный градиент – подъема рейтинга, подъема процента. Вот если мы с вами, если мы верим данным ФОМ, а на самом деле у меня нет оснований им не верить в целом по стране, потому что у нас есть регионы, где сегодня у нас уже 16%, есть регионы, где у нас 10%, но среднее по стране, допустим, я склонен считать, что это довольно объективно, 6%. Так вот, на выходе мы получим 20-22. И вот если вы сейчас посмотрите на рейтинг КПРФ, вот сколько сейчас, возможно, за всю избирательную кампанию они прибавят 0,5%, 1, ну максимум 2. Вот что сейчас дают «Единой России», мой прогноз, они получат даже еще ниже, чем сейчас дают. ЛДПР примерно будет, сколько им сейчас дают, столько они получат. И только наша партия будет вот так вот вести
избирательную кампанию. А за счет чего? Поясните.
А вот я благодарен Роману
будет
за то, что он открыл
ноу-хау.
Смотрите, значит, я сейчас открою еще один секрет. Известность партии. «Единая Россия» 100%, КПРФ 99%. ЛДПР 97,5%, партия «Справедливая Россия» 86%. Иными словами, 14% граждан нашей страны. Вот, например, если они случайно сейчас включат вашу радиостанцию,
не знают о существовании
партии. Абсолютно. Они скажут,
и они все будут голосовать за вас.
Дело в том, что во время избирательной кампании это уже наша задача, это наша технология. Сделать так, чтобы все максимально узнали о том, что а, есть такая партия, б, с чем мы идем на выборы. И когда люди, вы абсолютно правильно, Роман, сказали, что люди, когда знакомятся с нашей программой, говорят, опа, так это то, что я хочу, да, и появляется мотивация у избирателей идти голосовать за нас. Вот откуда такие результаты.
У нас минута, если можно кратко. Сколько побед вы планируете одержать в одномандатных округах?
Несколько десятков.
Ну что ж, Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе и еще относительно недавно третье лицо в государстве, спикер Совета Федерации, я напомню. Сергей Михайлович Миронов, гость нашего эфира сегодня о избирательной гонке, о том, как готовится партия, которая сейчас занимает по рейтингам занимает четвертое место, но это на данный момент. Обо всем об этом мы продолжим наш разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» через несколько минут. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро. И еще раз добрый вечер. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Присылайте свои смски на вопрос 20, на номер 2420 в начале триватинские буквы РКП. В гостях в нашем эфире сегодня председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов. В студии также я, Александр Яковлев, и мой коллега Роман Карманов. Мы остановились, поставили многоточие на очень любопытной теме, на теме выборов в одномандатных округах. Я еще раз напоминаю, что в этом году выборы в Госдуму по сравнению с предыдущими немного поменялись. Мы в некотором смысле вернулись в 90-е, когда половина это выборы по спискам, половина это избранных депутатов будут избираться в одномандатных округах. Вы сказали, что ваш план несколько десятков.
Да.
Вообще, где, в каких регионах делаете ставку, если можно поподробнее? И очень многие говорят о том, что вообще-то четыре партии договорились и между собой поделили округа. Ну, например, где-то «Единая Россия» выставляет сильного, «Справедливая» выставляет слабого, а где-то вот «Справедливороссы» выставляют сильного, ну, а ваши коллеги послабее кандидата. Это так или нет?
Давайте по порядку, я об этом обязательно расскажу. Сначала в целом о этой ситуации. Очень хорошо, что не мы, не сами «Справедливая Россия», а фонд Бодовского некоторое время тому назад сделал любопытное исследование. Они взяли всех действующих депутатов, всех четырех фракций парламентских, и посчитали, какой процент от действующих депутатов в каждой фракции способен, по их мнению, выиграть в одномандатном округе. И, честно говоря, когда увидел эти результаты, я порадовался профессионализму фонда Бодовского, потому что я-то это знал и так, но они это подтвердили. Самый большой процент от общего числа депутатов у партии «Справедливая Россия» – 39%. Вот если у нас, допустим, 64 депутата, то 39% этих депутатов способны, по мнению фонда Бодовского, выиграть одномандатные округа. У «Единой России» что-то такое около 28-29%, у КПРФ значительно ниже, самый маленький процент – у ЛДПР. И это действительно так, потому что вот сегодня я могу сказать, что я уверен, что примерно 26-25 действующих депутатов Госдумы 100% выиграют одномандатные круга. И могу назвать с большим удовольствием три региональных отделения, которые возглавляют наши товарищи. Они не являются депутатами Госдумы, но я не сомневаюсь, что они выиграют. Это Астраханская область Олег Шейн. Это Карелия и Ирина Петеляева, это Нижегородская область Александр Бочкарев. На самом деле, к счастью, их больше, но в том, что вот я просто даже можете потом проверить, я назвал три фамилии не депутатов Госдумы.
Это вы по ним договорились, Единая Россия, ЛДПР или нет?
Нет, дело в том, что давайте об этом я поговорю. На сегодняшний день вот таких железобетонных договоренностей нет. Но я подтверждаю, что лично я, как председатель партии, думая о профессиональном составе нашей фракции в будущей Государственной Думе, веду консультации с лидерами парламентских партий других. Почему? Я сам в свое время в законодательном собрании Санкт-Петербурга дважды выбирался как одномандатик, как мажоритарный округа. И я знаю эту систему. Когда сталкиваются, даже если два очень сильных, значит, вот претендента, очень сильных, пользующихся доверием у избирателей, у меня была ситуация, когда вдвоем боремся, и вдруг выскакивает третий. Ну, простите, я так скажу, тем более это было дело давно, я фамилию называть не буду. Из серии «Никто» и звать никак. Вот реально, абсолютно не готовый ни морально, ни интеллектуально работать депутатом, и вдруг он практически побеждает, если там не принять соответствующие резкие меры уже буквально на излете.
А что значит соответствующие меры?
Ну, например, когда у меня была такая ситуация, я просто в прямом смысле слова пошел в народ. Да, дело в том, что против меня были двойники. Ну, во-первых, мне пришлось применить...
Двойники, имеется в виду кандидаты под фамилией Миронов, того, чтобы, значит, избиратели
У меня было два двойника. Один, до сих пор помню, Алексей Юрьевич, по имени он стоял впереди. Второй, значит, Миронов Сергей Александрович, по отчеству стоял впереди. Более того, там одному должность даже придумали похожую на мою. И тогда я вспомнил, что я отличаюсь от них только отчеством. Царство небесное моему отцу. Я составил четверостишее, очень простое, вернее, двустишее. Запомнить может любой гражданин, Миронов много, Михайлович один. И я с этим, в прямом смысле слова, пошел в народ. Да, и когда был день голосования, приходили мои избиратели, прежде всего бабушки, они брали бюллетени и сразу говорили, где тут наш Михайлович? Да? Вот, вот что мне пришлось предпринять, потому что я видел, что благодаря двойникам, и плюс там против меня был сильный журналист, и вот мы боролись, и я видел, что сейчас может вообще совершенно случайный человек победить. Возвращаясь к консультациям, в этой связи, если я вижу, что у меня есть округ, где... или, кстати, вот как раз в чем договоренности? Я приведу пример. Челябинская область. Валерий Гартунг. Наверняка слышали такую фамилию. Это наш депутат. Очень популярный депутат Челябинской области. В Челябинской области 5 округов одномандатных. Я уверенно говорю в прямом эфире, что Валерий Гартунг выиграет в любом этом округе у любого кандидата, у любой партии, в любом, но их 5. Значит, тогда я говорю, слушайте, коллеги, давайте вот 5 округов, давайте вот мы с вами договоримся, вот Валерий Карлович идет по этому округу. И вот вы просто знаете, что этот округ мы все равно выиграем. Давайте уж вы тогда не ломайте дров, идите в другие 4 там округа, значит, не выставляйте здесь своих сильных кандидатов. Вот идет о чем речь на конкретном примере.
Разговоры эти идут.
Я подтверждаю, что именно вот я, как представитель партии, такие консультации веду.
Но, насколько я понимаю, накануне любых выборов похожие разговоры происходят.
Конечно.
То есть ничего такого особенного, сверхъестественного. Насколько я помню, нам объясняли... гости наших студий, что это происходит из-за того, что каких-то людей в Думе хочется сохранить.
Но, собственно говоря, я председатель партии. Я заинтересован, чтобы наша будущая фракция была не менее профессиональной, чем сейчас. Есть суперпрофессиональные депутаты, ну вот я уже назвал, Александр Бурков, Михаил Емельянов, значит, Валерий Гартунг, значит, Анатолий Гришневиков, там, Галина Хованская, да, это супер, там, Олег Нилов, Елена Дропека, и вот понятно, что это действительно профессионалы.
Вы бы хотели, чтобы эти люди продолжали работать?
Конечно.
Владимир нам пишет, выборы – это фарс. Последние два года мы очень часто слышим из уст влиятельных людей, что ключевая задача – это подчеркнуть легитимность, открытость, конкурентность избирательного процесса и выборов в нашей стране. Но при этом остаются люди, которые считают, что выборы в нашей стране – это фарс, как нам написал слушатель Владимир. Где правда?
Выборы – это выборы. Вот смотрите, сейчас все привыкли, что у нас монополия «Единой России», против нее бесполезно бороться. Вот буквально прошедшее воскресенье в замечательном Алтайском крае были выборы в замечательном городе Камень-на-Оби. Выборы в горсовет и выборы в райсовет. Городской совет Камень-на-Оби и райсовет. Так вот, просто разгромная, если так можно сказать, победа нашей партии. 20 депутатов в горсовете, 20 депутатов...
То есть, значит ли это, что вы признаете, просто, в стране создана система конкурентных открытых
100%,
выборов?
100%. Я просто назову цифры. Мне приятно поздравить моих коллег из Камня-на-Оби. 15 человек в горсовете, 16 человек в райсовете из 20. Там КПРФ не прошла нигде, один ЛДПР и несколько там единороссов. Все. Вот, значит, можно и нужно, поэтому...
Ну, то есть можно сказать, что впервые за последние 10 лет возникла интрига, действительно интересно будет наблюдать за выборами.
Выборы будут очень интересны, к сожалению, социально-экономическая ситуация ухудшается, рейтинг «Единой России» падает, люди требуют практических дел, людям надоело это, простите, болтовня, это перетягивание канатов, кто важнее, там, Ленин или Сталин, или там еще кто-то, люди хотят конкретики, люди даже депутатов хотят конкретной работы, конкретных дел, и наши центры защиты прав граждан, я надеюсь, об этом мне еще удастся сегодня поговорить, как раз решают эту задачу под лозунгом «В трудное время рядом с тобой».
У нас минута до перерыва, если можно кратко. Говорят, что партийный список, во главе партийного списка «Справедливой России» будет один человек, и этот один человек – вы. Так ли это?
Я только хотел сказать, я знаю, кто этот человек. Да, я подтверждаю.
Федеральный не будет трое, федеральный, не будет десяток.
Федеральной части списка буду я один, и это делаю специально для того, чтобы моим товарищам, скажем, было интереснее работать в региональных группах, потому что когда мы победим, а мы победим, я имею в виду, мы уверенно пройдем избирательный барьер и наберем где-то процентов около 20, так вот, из тех десятков мандатов, которые мы получим по спискам, я возьму только один. Остальные пойдут в региональные группы.
Ну что ж, председатель партии «Справедливая Россия» и лидер партийного списка на предстоящих выборах в Государственную Думу Сергей Миронов, гость нашего эфира сегодня. Мы ненадолго прервемся и продолжим наш разговор через несколько минут в прямом эфире. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро. Мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сергей Михайлович, еще раз здравствуйте. Еще раз поблагодарим, что пришли сегодня к нам в прямой эфир. Вы знаете, я хотел бы вспомнить законопроект, который буквально вчера был поддержан профильным конституционным комитетом Государственной Думы. Речь идет о будущем, возможно, законе о лишении мандата депутата по инициативе его фракции в случае систематического неисполнения им своих обязанностей. Этот законопроект внесли, насколько я понимаю, вы.
Да.
И все эксперты в один голос говорят о том, что направлен он против двух депутатов Пономарева и Митрофанова. Прокомментируйте.
Ну,
так
я
это?
Как юрист хочу сказать, что любой закон должен действовать, как мы, юристы, говорим, на неопределенный круг лиц. То есть нельзя принимать законы конкретно под кого-то. Да, сегодня называются эти фамилии, и уж, по крайней мере, Илья Пономарев 100%, если закон станет законом, подпадет под его действие. Но, послушайте, это абсурд. Больше года человек не то что не ходит на заседание Госдумы, он находится где-то за рубежом, там непонятно где, получая депутатскую зарплату, я публично говорю, с какого перепуга, почему это так происходит. Наши коллеги долгое время, я имею в виду коллеги по Госдуме, сопротивлялись нашему предложению внести такую поправку в действующее законодательство. Как вы уже сказали, чудесным образом, буквально утром в понедельник ситуация поменялась, потому что этот профильный комитет неделю назад дал отрицательное заключение на наш законопроект. Вдруг что-то, ветры какие-то подули, ну, кто-то говорит, что ветры из Кремля там подули или еще откуда-то, я не буду фантазировать, но, тем не менее, ситуация поменялась, и этот законопроект мы будем рассматривать в пятницу, в первом чтении, надеюсь, что на следующей неделе примем во втором и третьем. Вероятно, во втором чтении нужно будет вносить поправки, ну, например, если инициатор является фракция, а ведь мы же пишем закон все-таки не под конкретных персоналей, каких-то, может быть, даже которых вы назвали, а чтобы он действовал и в будущем, а вот придут одномандатники, которые не захотят вливаться ни в какую фракцию сами по себе. К ним можно будет такую меру принять или нельзя? Поэтому здесь нужно хорошо подумать, и я думаю, что законопроект, видимо, претерпит некие изменения, но суть останется сутью. Но если систематически депутат не исполняет своих обязанностей, это не то, что, как мне спрашивали, а вот там кто-то из членов фракции там, значит, разругался с партией, и там и что-то ему не нравится. Нет, это не основание.
Но вы понимаете, что этот вопрос касался не только самого закона, но и конкретно Илью Пономарева, потому что на недавнем прошедшем в Вильнюсе форуме «Свободной России», где сидели представители так называемой внестемной оппозиции, где говорилось о том, что Россия должна, в частности, отдать часть суверенитета другим государствам, где говорилось о том, что необходима революция, иначе никак, сидит Илья Пономарев, соглашается с этим, участвует в этой дискуссии.
Он не только соглашается, он там, так сказать...
И он сидит с депутатским значком.
Свои идеи, типа, вообще лучше всего России самоуничтожиться.
Вот замечательный депутат. Ваше личное отношение к Пономареву, не как к человеку, а как к тому, что он говорит. И понимаете, что вы тоже несете за это ответственность, потому что он избирался от вас.
Я, к сожалению, несу ответственность, поскольку он действительно прошел по нашим спискам, но как только он занял антигосударственную позицию, мы исключили его из партии, и я с того момента говорил, предлагал коллегам, давайте мы все-таки подумаем об императивном мандате, чтобы, коль скоро мы несем ответственность, так давайте мы будем нести по полной, и мы своим же решением, вернее, инициировать будем это решение, принимать решение будет Госдума целиком, в том числе депутаты других фракций, чтобы не было такого местничества какого-то, да, давайте мы будем иметь возможность лишить таких депутатов мандата. И сегодня, похоже, лед тронулся, и я думаю, что это действенная норма, которая обязательно должна быть, потому что если ты по российским меркам особенно получаешь очень хорошую зарплату, уж будь добр, отрабатывай ее как депутат Госдумы. Да, ты можешь с чем-то не соглашаться, ты можешь там как-то по-особенному голосовать, но ты работай здесь, а не болтайся непонятно где, поливая свою родину.
Ваше личное отношение к
этому? Резко отрицательно.
Ну, мы очень надеемся, что следующий созыв Думы, который обещает быть легитимным, активным, наполовину избранным в боях, в честных боях на одномандатных участках, там будет интересно.
А на вторую половину в честных боях между партиями.
Да, и там будет настолько интересно, что депутатам просто будет неинтересно прогуливать. У меня, собственно, вопрос какой. На улицах уже висят щиты, кое-где в почтовых ящиках уже лежат брошюры от партии «Справедливая Россия», значит, с вашим ликом, естественно, и с надписью «Центр защиты прав граждан». Здесь очень много вопросов, которые поднимает Центр защиты прав граждан и в чем помогает. Вот это, я так понимаю, что элемент, один из элементов стратегии или продолжение просто политики партии.
Вот очень хорошо, что вы сказали про политику партии, а не по поводу предвыборных каких-то технологий. Я с большим удовольствием всем слушателям радиостанции «Комсомольская правда» хочу сказать. Нами принято принципиальное решение в прошлом году, что в этих новых условиях, когда людям жить тяжело, когда люди сталкиваются с несправедливостью со стороны управляющей компании в системе ЖКХ, со стороны работодателей, когда не платят зарплату, когда абсолютно незаконно увольняют, когда люди не понимают, почему во время гарантированной Конституции бесплатной медицины с них требуют деньги за операции, за лечение, когда люди не понимают, что у нас происходит в системе образования, мы, создаем центры защиты прав граждан. Сегодня, на сегодняшний день в 42 столичных городах России они созданы. В ближайшем будущем будут созданы в 75 субъектах федерации. Сразу с большим удовольствием хочу сказать, что это новая форма работы, постоянная форма работы нашей партии с нашими гражданами, с нашими избирателями, вне зависимости от выборов. После того, как выборы пройдут в сентябре, центры защиты прав граждан будут продолжать работу. На центре висит, на каждом здании висит такой слоган: «В трудное время рядом с тобой». Мы, условно говоря, вышли из телевизора, значит, пришли к людям, да, для того, чтобы, учить их знать свои права. Люди, к сожалению, не знают, не умеют защищаться, не знают законов. А Б, мы просто конкретно помогаем. Приведу только одну цифру. За прошлый год, когда только еще в 11 субъектах федерации были центры защиты прав граждан, мы добились в целом по России возврата управляющими компаниями людям 400 миллионов рублей. Это были переплаты за так называемые общедомовые нужды. Это были неправильные тарифы на тепло, на воду и так далее. И мы через суды добились такого результата. И сейчас мы видим ситуацию, когда управляющие компании, как только открываются центры защиты прав граждан, встречают штыки. Ну, что там, в Тамбове на наших, значит, людей, которые помогали организовать собрание жильцов дома, чтобы создать совет дома, натравили просто бойцовских собак. В другом случае к ним вышли такие крепкие ребята в полосатых, значит, штанах с битами. Значит, мы это сталкиваемся. Но сейчас многие управляющие компании вдруг поняли, что лучше начать работать по-честному. Потому что если за человек приходит гражданин просто как просто жилец, его зачастую футболят, а он приходит под защиту Центра защиты прав граждан. Это парламентская партия с парламентской вертикалью, и многие управляющие компании уже сообразили, лучше начать вообще вот все делать по закону правильно, делать перерасчет, потому что иначе то, что называется, засудим, и, как говорил наш президент, замучается пыль глотать, бегая по судам.
Но самое главное, что мы теперь понимаем, что это постоянно действующий
именно
проект.
Так, именно так. Дело в том, что в прошлом году мы создали в тех субъектах федерации, где были выборы, и люди волновались. Ну, понятно, выборы пройдут, центры закроются, они продолжают работать. Точно так же я уверенно говорю, что центры защиты прав граждан по всей России будут продолжать работу после выборов в сентябре этого года.
Вы знаете, этот вопрос, мне кажется, очень важный, и он касается конкретного депутата, моего любимого, в кавычках, депутата Государственной Думы Олега Михеева. Я просто приведу пример двух его законодательных инициатив. Первое. Он предложил запретить пропаганду в СМИ эгоизма и социального паразитизма. А спустя год он предложил запрещать ввозить в страны таможенного союза обувь на плоской подошве. Кеды, балетки, мокасины и так далее. Вот это и есть та самая забота реально о гражданах, воспитание социальной справедливости, потому что, ну, мы понимаем, что, извините, я дам оценку, это клоунство, которое дискредитирует Институт Государственной Думы.
К сожалению, здесь я с вами согласен. Буквально в понедельник у нас была фракция, к сожалению, Олега Михеева не было. Я сказал, уважаемые коллеги, назвал три фамилии, в том числе Олега Михеева, есть у нас любители таких инициатив. Я сказал, коллеги, у нас есть порядок, у нас есть совет фракции, любой депутат вправе написать любую законодательную инициативу. И вот по внутреннему распорядку нашей фракции он обязан внести на рабочую группу совета фракции. Она рассматривает. Сначала рабочая группа, потом совет фракции, он принимает решение, даем добро или не даем добро. А когда я, точно так же, как бы из газет узнаю о таких экзотических инициативах, ну, это полная ерунда. Я сказал в понедельник, коллеги, вот осталось несколько месяцев работы, если будет точно так же, значит, не увидите себя в списках кандидатов в депутаты от нашей фракции в будущем созыве.
Ну что ж, Сергей Миронов, гость нашего эфира сегодня, председатель партии «Справедливая Россия». Продолжим через несколько минут, не переключайтесь. Мы продолжаем 10 минут в прямом эфире. У нас остается Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», политик, который станет возглавит список «Справедливой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу, гость нашего эфира сегодня. Роман Карманов и Александр Яковлев. Я хотел бы очень важную тему продолжить относительно статуса Института Государственной Думы в обществе, потому что вообще есть вот в простой среде, да, если мы сейчас приедем деревню Кочман Республики Коми, я скажу там, я общался с депутатом или общался с чиновником, то первое, что мне расскажут, ну, я не могу произнести в нашем эфире, потому что тогда к нам уже придет Роскомнадзор. Все-таки, вот как вы считаете, не стоит ли перед новым созывом Государственной Думы важнейшая задача восстановления авторитета Госдумы в принципе? Я сейчас даже не говорю о конкретных партиях.
Я считаю, что эта задача стоит всегда перед любым созывом. Авторитет Государственной Думы и в целом Федерального Собрания, увы, довольно низок у наших граждан. Но начнем с того, что многие не понимают вот этого разделения ветвей власти. Стандартное письмо. Уважаемый депутат, что вы там у себя в правительстве придумали? Да? То есть, вот, ну, это абсолютно нормально, это ничего страшного в этом нету. То, что у многих, к сожалению, избирателей ощущение, что депутаты некие бездельники, которые, во-первых, не ходят на заседания, бегают, играют на рояле, то есть голосуют по рядам, вносят непонятно какие законы, получают огромную зарплату и вообще, сказать, непонятно, для чего нужны. То, что от депутатов зависит, как люди будут жить, в прямом смысле слова, примут закон, который начинает обдирать, значит, народ налогами, да, значит, это одна ситуация. Защитят, не примут этот закон, проголосуют против. Другая ситуация. Вот потихоньку у людей начинает включаться понимание, что, оказывается, это, значит, по-разному можно относиться, но это тот орган, который потом выстраивает правила жизни, да, в том числе положительные либо отрицательные. И вот моя оценка, когда, допустим, заканчивалась осенняя сессия, я сказал, что, ну, наверное, есть такая отметка удовлетворительно. Да, вот выше я бы Госдуме не поставил, потому что очень мало законов, которые действительно людям помогают. Кроме продления там бесплатной приватизации, вот сейчас наведение порядка часовыми поясами, вернули, слава богу, льготу по капитальному тому же ремонту, хотя нужно полностью отменять его. Там особенно похвастаться и нечем. В этой связи действительно, у любого созыва Государственной Думы будет стоять задача повышать уровень доверия к этому институту власти.
Роман Карманов.
У меня на самом деле добрый такой вопрос. Вы объявили в «Одноклассниках» конкурс на лучший дембельский альбом.
Да.
Я так понимаю, что десантников бывших не бывает.
Точно.
Как известно. Расскажите, пожалуйста, какие призы, как участвовать и до какого числа можно свой альбом выкладывать?
Мы будем подводить итоги 23 марта, потому что в этот день ожидается приказ министра обороны о демобилизации. На сегодняшний день прислал ли свои фотографии либо просто рассказ о дембельском альбоме несколько тысяч человек. Я, честно говоря, не ожидал, что такой будет бум. Что интересно, примерно половина приславших – это женщины. Это жены, это матери, это сестры военнослужащих. Очень интересные альбомы, дембельские альбомы. Призы такие. Первый приз – это будет хороший, дорогой зеркальный фотоаппарат. Второй приз – это просто фотоаппарат. А третий – это вот, ну, не фоторамка, а вот где можно, значит, крутить слайды. Вот это три приза. И я сначала рассказал о своем дембельском альбоме. Он, естественно, не принимает участие в конкурсе.
Вне конкурса.
Да, вне конкурса. Ну, просто я показал свой. Он у меня до сих пор хранится, но вот один, например, товарищ мой, ну, сослуживец по роду войск, прислал из Кирова просто свой дембельский альбом, огромный, живьем.
Я, кстати, натуральный.
Причем прислал 1500 рублей, чтобы я ему выслал обратно, но я, естественно, сказать, обратно 1500 рублей положил, подписал ему книги с благодарностью, вот сейчас вот буквально сегодня отправил бандероль ему обратно. Шикарный дембельский альбом, и вы знаете, я поразился совпадением, потому что он снимал Федом, я снимал Федом, у него во время прыжков офицеры отнимали фотоаппарат и свои же офицеры возвращали. Он служил, значит, под Рязанью, а на учения летали и сбрасывали под Кировоградом, где служил я. Поэтому очень много совпадений, было очень интересно посмотреть.
Я, вот если зайти на ваш сайт, то огромный такой баннер «Медведев, делай или уходи». Медведев имеется в виду председатель правительства, Дмитрий Анатольевич Медведев, ну и человек, который возглавляет вашего конкурента «Единую Россию». Вот давайте представим ситуацию, что вот ваш, не знаю,
призыв
коллега, друг, я уже не знаю, но прежде всего президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вот пригласит вас в Кремль и скажет: «Сергей Михайлович, Медведева убираю. Кого ставить?» Что вы ему ответите?
Я скажу, что есть достойные кандидатуры, и более того, я абсолютно уверен, что сейчас не только наша фракция и наша партия, а все парламентские, например, партии, готовы составить правительство народного доверия, и мы бы коллегиально выбрали бы того или иного представителя любой, кстати, партии на пост председателя правительства, делегировали бы министров, которые бы действительно начали серьезно работать и защищать интересы
Владимир
людей.
Владимир Владимирович, это все выслушал, но вы же знаете, что он очень конкретный человек. Он бы вас по фамилию попросил назвать. Вы бы свою назвали?
Свою фамилию? Но если бы мне президент доверил, и доверили мои товарищи будущие по правительству народного доверия, я готов.
И еще один вопрос, раз мы вспомнили о президенте Российской Федерации. Ваш коллега по выборам президента Российской Федерации, я имею в виду Григория Явлинского, уже заявил, что в 2018 году он будет баллотироваться, обещал победить Путина. Но вы-то дважды участвовали в выборах президента, в 2004, в 2012 годах. В 2018 году планируете?
Хоть говорят, что Бог любит Троицу, я бы подождал с начала результатов выборов в Госдуму. Если мы ту планку, которую поставил, возьмем, вот тогда мы всерьез подумаем о нашем представителе на президентское
О нашем представителе, то есть о нашем представителе.
Ну, а почему обязательно я? У нас много мощных, сильных, креативных, а самое главное, абсолютно патриотично настроенных моих коллег.
И, скорее всего, новые лица появятся в результате новых выборов.
Это 100%.
Я еще один, у нас остается 3 минуты. Все-таки этот вопрос мы задаем практически всем тем ведущим политикам страны, которые к нам приходят. Вот вы на протяжении долгого времени были спикером Совета Федерации, фактически третьим лицом в государстве, почти 10 лет, если не ошибаюсь. Сегодня вы лидер одной из крупнейших партий Российской Федерации. Вас что мотивирует? Ну, если убрать за скобки желание служить стране. Вот лично вас, вот вы встаете с утра, вы ведь довольно обеспеченный человек, вам что заставляет вас идти, выдерживать все эти атаки,
у меня
драться, ответ, когда у вас
ответ все
есть?
Ответ очень простой – вера и надежда людей. Вера и надежда моих одноклассников, вера и надежда моих друзей по армии, вера и надежда моих товарищей по геологии, вера и надежда моих земляков, петербуржцев, ленинградцев. И у нас, у десантников, есть очень простой девиз – «Никто, кроме нас».
У нас остается 1,5 минуты, и у меня последний вопрос. Вот за все то время, когда вы в политике, а это очень долгий срок, сначала на региональном уровне в Санкт-Петербурге, потом с начала нулевых на федеральном уровне, что вы считаете своим главным успехом? Вот первое, что вам приходит, может быть, что-то конкретное, я не говорю...
Создание партии «Справедливой России».
Какой-то, может быть, закон принят, законопроект принят.
Ну, вот вы же сказали, что первое приходит, да? Вот первое, что приходит, то есть я создал новую политическую силу.
Политический институт.
Да, политический институт, который действительно защищает интересы людей труда.
А какой-то закон, может быть, что-то?
Но дело в том, что многие наши идеи, они начинают притворяться в жизнь, начиная с идеи материнского капитала, которую в свое время мы предлагали, кончая идеей о том, что все-таки люди должны получать адекватную заработную плату. Эта идея еще не нашла своего подтверждения. Но, кстати, буквально вчера мы внесли очередной закон о почасовой оплате труда взамен уже устаревшего МРОТа, про который наш народ остроумно говорит. Нам все МРОТ да МРОТ, а народ все мрет да мрет, к сожалению.
Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», и добавлю, председатель наблюдательного совета Союза десантников России, если не ошибаюсь.
Это так.
Был гостем нашего эфира сегодня. Спасибо большое, Сергей Михайлович.
Спасибо.
За разговор.
До свидания.
Роман Карманов, я Александр Яковлев. Это была программа «Госдума 2016. Перезагрузка». До свидания. Всего хорошего.